эфире радио «Донбасс Реалии».
Добрый вечер, друзья. Это действительно радио «Донбасс Реалии». Сегодня пятница, 21 августа. И для вас в студии будут работать Татьяна Якубович и Денис Тимошенко. Друзья, этот эфир выходит в записи, поэтому наш эфирный телефон 0800 300 403 работает в режиме автоответчика, но вы звоните и высказывайте обязательно свои мнения по сегодняшней теме, которую я оглашу уже скоро. Также мы следим за вашими комментариями под трансляциями на YouTube и в Facebook, поэтому пишите ваши отзывы, и мы обязательно их используем в наших эфирах или текстах.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
Ну а основная тема эфира сегодня будет такая. Вице-премьер Хорватии, хорватский серб Борис Милошевич принял участие в торжествах по поводу 25-летия военной операции «Буря», проведенной хорватскими властями в районе сербской крайны. Тогда хорватская армия силой вернула под свой контроль сепаратистский регион. Многие аналитики на Балканах и в мире считают, что на этом война наконец закончилась. Так ли это и возможно ли такое в Украине? Об этом в студии сегодня Денис Тимошенко будет говорить с журналисткой международницей Натальей Ищенко. Об этом будет идти речь уже через несколько минут. Ну а пока несколько других тем.
«Донбасс Реалии» – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Украинцы, задержанные во время протестов в Беларуси, рассказали подробности о своем пребывании там. Украинских правозащитников из организации «Восток СОС» луганчан Константина Реуцкого и Евгения Васильева задержали в Беларуси 12 августа во время акции протеста. Против них открыли уголовное дело об участии в массовых беспорядках. 14 августа их отпустили из СИЗО. Как это происходило, какая обстановка сейчас царит в застенках минских изоляторов и какое количество людей находятся в больнице? Реуцкий рассказал журналистам проекта «Настоящее время».
Половину времени я и мой коллега находились в советском РУВД города Минска и половину времени в изоляторе Акритина.
Расскажите, пожалуйста, когда вас задержали, потому что, вот, например, наши коллеги в каком-то смысле отделались малой кровью, были быстро депортированы из страны. Я так понимаю, что вас уже задерживали позже.
Нас задержали 12 августа, во второй половине дня 12 августа. Мы снимали задержание оппозиционного активиста, который пытался преградить дорогу милицейской машине. Мы снимали это на видео, и это стало поводом для нашего задержания. Жестко задержали, жестко допросили в советском РУВД Минска, и потом 17 часов для нас и еще для 50 с лишним задержанных в тот вечер и в ту ночь длилась пытка, когда нас заставляли стоять лицом к забору в очень неудобной позе за изменения, которые всех задержанных били. Также жестоко били доставляемых задержанных с протестных акций, особенно тех, кто оказывал сопротивление милиции настолько жестоко, что я боялся, что нескольких допрашиваемых могут просто забить господь.
Константин, скажите, пожалуйста, я просто хотела уточнить, вы как человек, который работает в журналистике, я думаю, что вы бывали на каких-то других подобных событиях, вы в первый раз с такой жестокостью сталкиваетесь?
Да, конечно же, мы работали и на протестных акциях в той самой Беларуси в предыдущие годы, но такой уровень жестокости я действительно вижу впервые. Насколько я понимаю, вот эта вот политика продемонстрировать максимальную жестокость по отношению к собственному народу, Лукашенко рассматривает ее как едва ли не единственную возможность удержаться у власти. Полицейским полностью развязаны руки. И рядовые полицейские, и полицейский спецназ ОМОН. Я слушал их переговоры. Они работают как единый организм. По сути, рядовые полицейские, по моему впечатлению, ничем не отличаются, ну, по крайней мере, по настроениям, по вот этой вот злости и готовности совершать подобные преступления почти ничем не отличаются от ОМОНа.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Я приветствую слушателей Громадського радио, которые с нами уже с этой минуты. Друзья, наш эфир сегодня выходит в записи, поэтому эфирный телефон 0800 300 403 работает только в режиме автоответчика, но вы можете оставлять свои отзывы. Сегодня мы будем обсуждать политику примирения. Вице-премьер Хорватии, хорватский серб Борис Милошевич принял участие в торжествах по поводу 25-летия военной операции «Буря». Тогда хорватская армия силой вернула под свой контроль сепаратистский регион Сербская Крайна. И многие аналитики на Балканах и также в мире считают, что на этом война наконец закончилась. Так вот, действительно ли она закончилась? Возможно ли такое в Украине? Об этом в студии сегодня Денис Тимошенко говорит с журналистом-международником Натальей Ищенко. Передаю им слово.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Друзья, сразу же переходим к общению в нашей студии. Я услышал сообщение о примирении, мире и будущем и считаю свой приезд залогом будущего. Вице-премьер Хорватии, хорватский серб Борис Милошевич принял участие в торжествах в честь 25-летия операции «Буря» в бывшей столице сепаратистской сербской крайны Книне. Тогда хорватская армия, напомню, силой вернулась под свой контроль сепаратистский регион. Многие аналитики и в Хорватии, и в мире считают, что на этом война в Хорватии наконец закончилась. Не только вот физически, но и в головах бывших противоборствующих сторон. Почему хорватские сербы наконец простили Загреб, а Сербия, наоборот, пообещала, цитата, «не забыть преступления против народа Крайны»? И чему учиться у Хорватии Украине? Об этом мы поговорим в студии с нашей гостьей. Сегодня это журналист-международник Наталья Ищенко, она с нами по скайпу. Наталья, здравствуйте.
Здравствуйте.
Еще раз напомню нашим слушателям, что мы общаемся, к сожалению, сегодня в записи, но мы ждем отзывов о нашем эфире. Ваших реплик в наших социальных сетях, напомню, мы есть во всех популярных социальных сетях, ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Если вам удобно, можете звонить нам на автоответчик, наш номер 0800 300 403. Дождитесь звукового сигнала и говорите, мы все слушаем, ваше мнение прозвучат в эфире, если они будут этого стоить. Наталья, ну вот давайте в целом введем в курс дела, да, очень много сказано, проведено параллели между Хорватией и Украиной, между тем, как распадалась Югославия, как распадался Советский Союз. Вот, с вашей точки зрения, вот не натянуты ли эти параллели все? Вот вы же не зря обратили внимание, да, на вот такой факт, что приехал хорватский серб, причем, что его бабушка, насколько я понимаю, погибла во время этой операции «Буря», да, и тем не менее он приехал на торжества в честь 25-летия эти операции силовой, когда взяли под контроль этот сепаратистский регион. Вы, когда описали это, проводили какие-то параллели Украине? Хотели бы, да, чтобы чему-то получилось Украина у этого кейса?
Вы знаете, вообще операцию по возвращению Хорватии под контроль оккупированных территорий нужно рассматривать в комплексе. Там была не только силовая составляющая, но и мирная компонента. После операции «Буря» другую часть оккупированной территории, восточную Словонию, там, где расположен известный всем город Вуковар, Хорватия возвращала мирным путем. Были подписаны договоренности, стороны пошли на компромиссы, была введена администрация Объединенных Наций, и таким образом два года регион интегрировался. Что касается района Книна, где как раз происходили бои и силовое возвращение территории под контроль Хорватии, то да, это была чисто военная операция. И 25 лет этим событием исполнилось как раз в начале августа. Нельзя сказать, чтобы хорватский серб пришел, чтобы праздновать «Бурю». Он пришел для того, чтобы принять участие в мероприятиях по поводу этой операции. Вот так будет правильнее. Потому что, как сказал Борис Милошевич, который сейчас является вице-премьером по вопросам прав людей и меньшинств, он сказал, что для Хорватии как страны эта дата, как государство, эта дата очень важна. И поэтому он как представитель правительства, представитель власти должен быть там на этих мероприятиях. Но при этом, конечно, как праздник, он сам не вполне ощущает. Вы сказали про бабушку, да, его бабушку сербку, когда взяли Книн и эту часть сепаратистской сербской крайны, ее убили хорватские солдаты, их потом нашли, наказали, было уголовное преследование, они отбыли наказание. Но отец Бориса Милошевича, нынешнего вице-премьера, воевал в рядах хорватской армии. Он был гражданином Хорватии, как и его сын сейчас, член правительства. И он выбрал для себя, что его родина – Хорватия. И хотя он по национальности этнический серб, тем не менее в политическом смысле он выбрал для себя, что он политический гражданин Хорватии и будет бороться за ее независимость. То есть вот такая вот целиком, когда мы видим картину, то она получается еще более сложной. Теперь, что касается параллелей. Несмотря на то, что в Украине всегда повторяют, что конфликт в Югославии и хорватско-сербский, и все другие были основаны на этнической почве.
В отличие от украинского сценария, да, где все украинцы? Украинцы с украинцами воюют, ну, коллаборанты с той стороны группировки ДНР и ЛНР.
Вы знаете, я бы сказала, что параллелей больше, чем нам бы хотелось. Потому что, когда создавалась независимая Хорватия, она не отделялась от Сербии, она выходила из Югославии. А в Югославии хорваты и сербы были почти одним народом. У них даже был общий язык, которого сейчас официально не существует, это сербо-хорватский. То есть у хорватов фактически не было своего языка, да? То есть у них был сербо-хорватский только. Многие жители Хорватии ощущали и писали официально себя югославами, а не хорватами. То есть, и когда Хорватия сказала, что будет независимой, значительная часть ее населения была не согласна не с хорватами как с национальностью, понимаете, а именно с Хорватией как с отдельным государством. И большая часть этих людей была недовольна тем, что ущемляется именно югославский проект. То есть не сербский, а югославский. И на этой волне на самом деле и начались столкновения с самого начала. Но в самой Сербии эту войну очень быстро позиционировали как войну за сербские интересы. То есть не югославские, а именно сербские. И поэтому в какой-то момент, я даже могу вам больше сказать, что Югославская народная армия на первых этапах конфликта между Загребом и Белградом выполняла роль миротворца. То есть когда были первые жертвы и первые силовые столкновения со стороны местных сербских так называемых ополченцев на территории будущей сербской крайны и новосозданной хорватской полиции, то Югославская народная армия позиционировала себя как миротворцы, и они действительно старались каким-то образом развести стороны и успокоить страсти. Но когда в Сербии все-таки начал брать вверх чисто сербский проект, то и Хорватия уж...
Ушла в национализм, да, вот националистический дискурс, да. Больше. Наталья, вот вы сказали о том, что это был скорее тоска по югославскому проекту, то есть с приездом вице-премьера Хорватии Бориса Милошевича на эти торжества, можно сказать, что закончился вот такой постюгославский синдром, да, как и в Украине должен закончиться, но после примирения пост-СССР синдром, да, тоска по Советскому Союзу. Я вот правильно услышал вашу параллель, понял?
Вы знаете, я вот недаром говорила, что только на первом этапе югославский проект был, ну, воевали люди от Белграда за югославский проект. Очень быстро, очень быстро. Они стали воевать именно за сербский интерес. И когда Милошевич, Борис Милошевич, хорватский вице-премьер, появился в Книне, это ознаменовало конец уже не югославского, а великосербского проекта. То есть хорватские сербы сказали, мы не являемся частью Великой Сербии, мы являемся частью независимого государства Хорватия. Мы хотим жить вместе с хорватами на нашей общей земле. То есть вот именно такое позиционирование. То есть Борис Милошевич остался этническим сербом. Он, я уверена, дома говорит по-сербски. Да? То есть он, соответственно, ходит в свою сербскую православную церковь. Но при этом он в политическом смысле хорват. И поэтому параллель для нас почему важна? Потому что разделены две позиции. То есть, с одной стороны, лояльность государству отдельному, независимому. И отдельно этнические вопросы, связанные с идентичностью. Это национальная культура, язык и церковь. Это разные вещи из разных корзин. Вот это нам очень нужно понять, потому что иногда у нас смешивается. Русский язык равно Россия? Нет. А человек может говорить по-русски и не быть лояльным России. А при этом Россия может утверждать, что все, кто говорят по-русски, лояльны России, что, ну, абсолютно неверно. И вот эти вещи важно не смешивать, разделять, не требовать от лояльных независимой Украине украинцев того, чтобы они были этнически, как бы, да, украинцами. Но при этом все другие национальности, если они там хотят сохранять свою идентичность, никто им не мешает, но они должны быть гражданами Украины, осознавать себя как граждане Украины, если они хотят жить в рамках украинского государства.
Хорошо, как это получилось у Хорватии, мы поговорим чуть позже. Это действительно очень интересно, потому что там вот такие маленькие шажки, да, и символические шажки, и вот то, что нашли тех военных преступников, которые во время операции «Буря» вот убивали людей, да, наказывали их, они делали вид, что наказывают. Наталья, ну вот вы пишете о том, что на вот этом визите вице-премьера Хорватии на торжества внутриполитический конфликт в Хорватии закончился. Это ваше мнение или это мнение вот хорватских аналитиков, или это мнение хорватской пропаганды? Вы не преувеличиваете вот то, что действительно закончилось? Вот просто приехал же один человек, ну пусть такой весомый политик, да, на эти торжества, но может быть хорватские сербы еще таят в большинстве своем обиду на Хорватию и хотят отомстить?
Вы знаете, я не преувеличиваю, потому что это общая позиция фактически всех лидеров хорватских сербов. Там потом были еще выступления и лидера партии сербской, которую представляет Борис Милошевич.
Целая партия же существует, да, Наталья? Представляющая сербов в Хорватии.
Это очень интересно. На самом деле партия, которая представляет хорватских сербов, была создана как раз тогда, когда проходила мирная реинтеграция в районе Вуковара, так сказать, остатков сербской краины. Вот как раз тогда было главное условие, чтобы обеспечить проживание совместное хорватов и сербов, чтобы сербам не нужно было бежать в Сербию. И они создали там на месте свою политическую партию, партию хорватских сербов, которая называется там самостийно, сербская партия, ну неважно, как она называется, она именно представляет сербов, этнических граждан Хорватии. С того времени она развилась, расширилась. На нынешних выборах она не только прошла в парламент, но и стала частью правящей коалиции, большинства. Поэтому же Борис Милошевич вошел в правительство. То есть не просто как отдельный представитель, а как представитель политической силы, парламентской партии, которая входит в коалицию правящую. И это очень долгий процесс, конечно же. Ну, прошло сколько времени? С момента мирной реинтеграции она закончилась в 1998 году. И вот только сейчас можно сказать, что хорватские сербы почувствовали себя полноправными гражданами своей страны. То есть об этом заявлял сам Борис Милошевич, он обошел огромное количество эфиров, дал огромное количество интервью, аналитики не перестают комментировать эту ситуацию. И можно сказать, что внутри Хорватии война закончилась. Другое дело, что она в какой-то более, конечно, холодной версии продолжилась по линии Загреб-Белград. Можем об этом еще поговорить.
Да, коснемся этого. Наталья, еще что интересно. Как выглядят эти торжества в честь операции «Буря»? Это праздник военных или там вспоминают и вот мирных жителей, которые погибли, и интересы сербов? Вот можете описать вот эту коммеморацию, да, как она построена? Включены ли в нее гражданские люди или там только отмечается вот доблесть хорватского оружия, которое вот положило конец сепаратизму в Хорватии?
Почему как раз-таки делается акцент, что начался новый этап, война закончилась? Потому что в этом году акцент был сделан во всех выступлениях официальных лиц, то есть и президента, и главы правительства хорватских. Был сделан акцент, что мы должны помнить о всех жертвах, вспоминать всех мирных жителей, независимо от национальности. Более того, руководство хорватского государства и правительство вот в ближайшие месяцы посетит места гибели мирных жителей сербов по национальности. Это будет сделано впервые. То есть акценты смещаются. Если раньше, действительно, как вы сказали, акцент на праздновании бури был военным, то сейчас все-таки акцент идет на то, что мы должны, никоим образом не ставя под сомнение справедливость и правовую, абсолютно правовую законность, легитимность операции «Буря» и вообще войны Хорватии за независимость. Тем не менее, мы должны почтить память жертв войны с обоих сторон, невинных жертв, именно мирных жителей.
Я вот почему вас об этом спрашиваю. Недавно была годовщина освобождения Славянска от российских гибридных сил, и вот встречались мы с украинскими правозащитниками, они акцентировали на этом внимание, что вот странно, что отмечается только вот доблесть, смелость и отвага украинских военных, но не вспоминается гражданское население, которое страдало во время освобождения города, во время оккупации города, то есть должны люди все быть вовлечены в вот эти вот политику памяти, чтобы не было вот какой-то обиды определенной.
Я вас слышу, проблема позиции правозащитника. Когда хорваты начали акцентировать внимание на гуманитарных аспектах, когда они стали милосердными? Через 25 лет после окончания войны. Через 25 лет. Когда они вели войну, они вели войну. То есть, понимаете, да, о чем я говорю? То есть они потому и выиграли, потому что они были сосредоточены на ведении войны. Да, есть много проблем с этим связанным. Правозащитники на этом акцентируют очень много внимания. Но тем не менее, если страна ведет войну, она должна быть мобилизована. То есть со всеми негативными последствиями с этим связанным. Единственное, что я хочу сказать, что хорваты, даже когда они вели войну, и когда были уже такие вопиющие случаи, то они признавали, что да, там вот наше подразделение поступило неправильно, командование отстраняли, кого-то даже отправляли под суд. То есть все-таки, когда уже были вообще вопиющие примеры, там,
военных преступлений, да, возможно.
Да, когда страдали мирные жители, то тогда уже хорватское... Но это были единичные примеры, и они с самого начала говорили, что мы не должны так поступать, потому что это портит имидж Хорватии и мешает нам выиграть войну. То есть у них был все-таки акцент на том, что зверство войны не должно быть, потому что они невыгодны. То есть стране, которая борется за свою независимость. То есть вот такой подход немножко, может быть, прагматичный, как для вообще таких страшных вещей, как война, как убийство, но тем не менее он показал свою эффективность, как бы это страшно и цинично не звучало.
То есть можно сказать, что еще в начале вот этой освободительной войны хорватской вот такие вот заделы, да, временами признания военных преступлений, они сейчас аукаются. Вот через 25 лет их сербы вспоминают, это долгий-долгий путь к примирению. И первый шаг, скорее всего, делала хорватская сторона, да, потому что признавала вот преувеличение со стороны хорватской армии. Я вот правильно рассуждаю? Если правильно, то видите ли вы подобное со стороны украинской армии, что вот аккуратно ведут они себя, ведя боевые действия, как, допустим, те же хорваты. То есть они освобождают территорию, но, тем не менее, не позволяют себе делать, совершать военные преступления, вот бомбить мирные кварталы и так далее.
Сказать, что вот у нас... Ну, если мы вообще хотим поговорить о военных преступлениях, преступлениях против человечества, то у нас война при всем своем масштабе и ужасе, который мы испытываем, когда об этом думаем, интенсивность и уровень жестокости у нас очень низкий. То есть у нас максимально низкий уровень жестокости для конфликтов, ну, по сравнению. То есть... Если сравнивать, я вот как раз недавно вышла книжка с описанием, ну, моя книжка с описанием конфликтов, и я, когда ее писала, и пришлось вот детально выписывать ход боевых действий, мне было все время не по себе, мне было все время страшно. Вот такие жуткие вещи происходили, тысячи, сотни тысяч жертв, очень много мирных жителей, которых убивали просто... без суда и следствия в огромных количествах. Такого у нас нет. Что касается, вы говорили по поводу обстрелов. На самом деле обстрелы сами по себе не являются военными преступлениями. То есть сами по себе обстрелы, вот как у нас говорят, вот города, нет. Должны быть определенные еще условия для того, чтобы все-таки признавалось ведение боевых действий само по себе, я так скажу, не является автоматически военным преступлением. Я могу сказать, например, что та же операция «Буря», сербы подавали Международный суд ООН, обвиняли хорватов в геноциде, потому что много сербов переселилось тогда. И какое-то количество было убито мирных жителей, но Международный суд ООН в Гааге, не трибунал, а отдельный суд, постановил, что нет, действия Хорватии не были геноцидом. То есть были насильственные акты, но это отдельные, и сказать, что это была именно война против сербов, нет, это была война за восстановление своей территориальной целостности. Это немножко... другой контекст.
Я напомню, у нас в гостях Наталья Ищенко, журналист-международник. Мы обсуждаем возможный конец войны в Хорватии, который связан с тем, что вице-премьер Хорватии, хорватский сер Борис Милошевич, принял участие в торжествах в честь 25-летия операции «Буря» в бывшей столице сепаратистской сербской краины Книне. Тогда хорватская армия, напомню, силой вернула под свой контроль сепаратистский регион. Ну, то есть закончилось вот возвращение под контроль этого региона именно силовой операции. Там было много большой комплекс мер, принятых для того, чтобы его вернуть. Мы вот говорим о том, чему учиться у Хорватии и Украине в этом смысле. Наталья, а вот еще, если проследить вот этот 25-летний путь, как так получилось, что вот, ну вот сейчас такая, возможно, кульминация, да, вишенка на торте, что хорватский серб пришел на торжества в честь того, как Загреб взял под контроль сепаратистский регион. Как так вышло? Почему это случилось именно сейчас? И вот как бы вы ключевые точки вот этого пути очертили, чему можно было поучиться Украине в этом плане?
Во-первых, Хорватия с самого начала, еще когда она начинала свой путь к независимости, делала акцент, что права сербов как этнической группы будут защищены.
Но их это не устроило тогда, да, насколько я понимаю?
Да. Язык, церковь, культурные какие-то, ну, защита культурных традиций. Тогда сербы не захотели жить даже в рамках культурной автономии. То есть началась вот эта вся война, что началась. Они там заявляли о том, что не хотят присоединиться к Сербии. И теперь, наконец-то, можно сказать, что вернулось все на круги своя, и Хорватия добилась своего, что сербы являются лояльными гражданами Хорватии, но при этом Хорватия обязуется защищать их права на язык, веру, там, культуру.
Ну, то есть согласились сербы на то, что им предлагали в самом начале, в момент распада Югославии?
Да. Да, фактически да, но у Хорватии тоже сейчас непростые предстоят времена, вот потому что по закону, например, там, где компактно проживают сербы, нужно, чтобы на всех структурах власти были, например, таблички на сербском языке тоже. Так вот, в Вуковаре каждая попытка повесить такую табличку приводит к массовым столкновениям. Таблички бьют, выкидывают. Местные жители, ветераны, они говорят, что мы еще помним, как они здесь нас убивали, и мы не хотим видеть эти сербские таблички здесь у нас, например, на горсовете. То есть хорватам очень непросто дается этот процесс примирения. И я могу сказать, что даже нынешние власти местные Вуковара, они ушли практически в оппозицию к центральной власти, и они проводили многотысячные мероприятия, митинги для того, чтобы добиться наказания преступников, которые до сих пор не наказаны с сербской стороны. То есть в Вуковаре до сих пор остались люди, которые знают о преступлениях тех, которые совершали сербская армия, и знают, что виновные не наказаны, и они до сих пор добиваются справедливости. И в это такая ситуация есть не только в Вуковаре, просто Вуковар такой символический город, аккумулирует всех недовольных, и проводятся все акции там, и требуют доказать виновных. То есть такая проблема тоже есть. То есть это путь еще не закончился, он очень непростой, хотя уже четверть века прошло. То есть, и когда сейчас, не знаю, Европа, правозащитники, наши либералы требуют, чтобы прямо сейчас мы мирились здесь и сейчас, но это выглядит как ну, очень не такая наивная или даже спекулятивная, да, такая позиция.
Все примирились в Хорватии, но в Вуковаре напряженность, но за пределами Хорватии не все рады вот визиту Бориса Милошевича на эти торжества. В Сербии очень активно критикуют, насколько я понимаю, его жест, и провели вот даже памятные мероприятия, цитата, там даже пообещали, цитата, не забыть преступления против народа Крайны, наверное, имеется в виду операция «Буря». Почему не угомонятся в Сербии? Чего они хотят? Есть ли у них шансы? Вот поддерживают ли их хорватские сербы, да, сербские власти? И чего вот хотят добиться Сербия таким образом? И добьется ли? Вот они хотят опять поднять волнение в этом регионе или что?
Вы знаете, сербов Сербии и руководство Сербии шокировало то, что сербы не просто появились в Книне, еще это было сделано без согласования с Белградом.
То есть не ожидали, да, они такого?
То есть они прямо так и сказали, что как можно было прийти без согласования. То есть вдумайтесь, да? То есть как бы отдельное государство, граждане другой страны. Но нет, президент Сербии прямо заявляет, что как же можно было не согласовать это. То есть вот это вам картинка по поводу Великой Сербии и насколько она живуча. Шквал был негодования, просто шквал. Как в Сербии, так и в Республике Сербской, которая часть Боснии и Герцеговины. Просто политики сербские там на разными способами возмущались. И в эфирах, и в Фейсбук писали. И на этой акции в память операции «Буря» там они устроили театрализованное представление в зале этих жертв. Ну, то есть...
А чего они хотят от Хорватии? Вот что не так? Что им не нравится сербским властям?
Я вам скажу, они хотят, чтобы сербы в Хорватии были лояльными Белграду, а не Загребу. То есть это такая Великая Сербия в лайт-версии. То есть, да, паспорт ты можешь иметь хорватский, но сердце ты должен иметь сербский.
Чтобы что? Зачем, Наталья? Вот какой от этого геополитический, экономический, культурная выгода для Сербии? Или это имперский синдром просто?
Это позволяет строить такую виртуальную Великую Сербию. Но я могу сказать, что после того, как несколько дней там была страшная буря, то только не военная, а теперь уже такая медийная, да, сербы на сегодняшний день, можно сказать, что они немножко так успокоились и решили пересмотреть свой подход. Патриарх Сербской Православной Церкви дал большое интервью сербскому белградскому изданию, который приветствовал примирение между хорватами и сербами в Хорватии. Он сказал, что если хорватская власть действительно хочет мира, то он может это только приветствовать. Более того, он сделает все, чтобы сербы в Хорватии жили лучше. То есть патриарх посмотрел на это все дело, понял, что начинается что-то, ну, такое, такая активность, и он решил взять ситуацию в свои руки, и он сказал: а мы поддерживаем то, что устанавливается мир. Но, и вот это важно, он сказал, что мы должны всегда помнить о геноциде, совершенном над сербами в Хорватии, и, конечно же, мы не можем праздновать хорватские военные победы. То есть они все-таки хотят, чтобы хорватские сербы были лояльными, но не патриотами Хорватии. То есть вот потому что то есть такая уже не то что лайт версия Великой Сербии. То есть даже ты можешь быть лояльным гражданином, просто не патриотом Хорватии. И это заявление на самом деле очень важно, оно позволяет еще раз подтвердить версию о том, что война закончилась. Даже Сербская Православная Церковь говорит, что очень хорошо, давайте жить дружно, давайте строить Хорватию вместе с хорватами. И мы только в этом поможем. Я думаю, что сейчас будет процесс активизации возвращения беженцев, сербов на хорватские территории, потому что при всей своей настроенности на мир и дружбу Хорватия до сих пор не восстановила многие населенные пункты, села в основном сербской крайне бывшей, и там людей призывают возвращаться, формально говоря, но фактически там, например, до сих пор нет света с времен войны.
То есть они хотят, чтобы возвращались, чтобы не было напряжения этнического, правильно?
Да.
Как в Вуковаре, например.
Да, но сейчас они уже поняли, что прошло 25 лет после войны. Хорватия член ЕС и НАТО давно, то есть давно уже. Есть целые политические представительства сербов, которые лояльны Загребу. И пускай сербы возвращаются.
Наталья, последний вопрос для вас. Вот если посмотреть в будущее, ну, какие-то, возможно, будет, наверное, украинский путь, да, украинская модель примирения, но все-таки, как вы чувствуете, в Украине будет сложнее или проще, чем в Хорватии?
Вы знаете, для Украины, чтобы было проще, нужно понять, как вообще происходит примирение, что нельзя просто сразу же одномоментно, а может быть никогда, подружиться или вернуть ситуацию в довоенное русло.
Признать, что это нормально, да, Наталья?
Ну, что будет какая-то напряженность, да, то есть нужно это признать. И потом строить уже какие-то мирные отношения уже на осознании того, что мы разные, у нас есть и могут быть противоречия, и что это, как вы сказали, нормально. То есть вот это та база, которая дает возможность строить совместное будущее. И очень важно, что есть у нас какой-то такой странный миф, который навязывается и европейскими, кстати говоря, структурами, что нужно больше говорить, больше общаться, мы должны налаживать контакты. Вот пример Хорватии как раз-таки говорит о том, что, может быть, на некоторые темы нужно говорить потом. А сейчас решать какие-то мелкие бытовые вопросы. Даже, например, сербы-хорваты Вуковаре, хотя у них по принципиальным вопросам есть разногласия, они работают вместе, они держат совместные кафе, например, они ходят друг к другу в гости. Ну, потому что они сосредотачиваются на своей повседневной деятельности. Не лезут в высокую политику, в разногласия, которые существуют. То есть, если мы с чего-то, мы по какому-то вопросу не договорились, ну, давайте поговорим об этом завтра. А сегодня мы решаем какие-то конкретные вопросы нашей жизнедеятельности. Вот это тоже такой подход, который является очень полезным для нас, как мне считается, как мне кажется, он очень рабочий и, ну, на самом деле путь долгий, и нам нужно готовиться к очень долгому процессу.
Ну, в общем, для того, чтобы жить вместе, не обязательно мириться уж совсем полностью, да, и иметь общий взгляд на будущее страны и на прошлое того, что случилось. Главное – жить и стараться жить вместе.
Ну, нужно иметь общую платформу по поводу того, что страна должна быть. То есть Украина должна быть. Да, то есть вот это главное, что должно быть в основе. А какое она уже должна быть, да? Ну, то есть точно должна быть независимая Украина, да? А какой она должна быть? Это уже должна быть дискуссия, причем, как мы видим, ее надо вести внутри своих границ. То есть без вмешательства извне.
Да, вот в Хорватии это стало возможным, потому что Сербия, ну, фактически позволила провести вот эту военную операцию, да, пока Россия не позволяет не то что проводить, брать под контроль те регионы украинские, допустим, по сценарию Вуковара, мирно, допустим, реинтегрировать, чтобы начать вот этот вот внутренний диалог. Благодарю за интересный разговор. Это была Наталья Ищенко, журналист-международник. Призывают почитать вас интересную статью в издании «Европейская правда». Называется она «Больше не сепаратисты, как Хорватия показала пример примирения с сербским меньшинством», авторство Натальи Ищенко. Не переключайтесь, радио «Донбасс Реалии» продолжается.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Это радио «Донбасс Реалии», и мы продолжаем наш выпуск. Несколько других тем. Нагорный Карабах – первый военный конфликт на постсоветском пространстве, который дал начало другим последующим, так считают специалисты. И добавляют, Россия активно использует противостояние Армении и Азербайджана, чтобы продвигать свои интересы на Южном Кавказе. Есть ли в этом сходство с Донбассом, и почему переговоры, площадкой для которых также является Минск, не принесли мир в тот регион? В этом разбирались журналисты телепроекта «Донбасс Реалии».
Военный конфликт между Арменией и Азербайджаном продолжается уже более 30 лет. Регион, значительная часть жителей которого армяне, в советские времена входил в Азербайджанскую ССР. В конце 80-х проармянские силы при поддержке Еревана взяли Нагорный Карабах под контроль. Этнические и религиозные корни конфликта не в развале СССР, а в далеком историческом прошлом. И сравнивать с Донбассом некорректно. Но если посмотреть на Нагорный Карабах с точки зрения современного влияния России, то некое сходство проследить можно. А еще площадкой для переговорного процесса, как и в случае с Донбассом, стал Минск.
Сопредседатели Минской группы по Нагорному Карабаху – Россия, Франция и США. Соглашение о прекращении огня было подписано в 1994-м, но за все эти годы переговоров окончательного решения конфликта так и не нашли. Поэтому время от времени военные столкновения разгораются заново.
Три самых счастливых туристов приезжают в Баку. Их здесь принимает президент, министр иностранных дел, министр обороны. Садятся в самолет, после обеда в Ереване пьют армянский коньяк, якобы что-то обсуждают, посещают оккупированные территории. Не доезжая один до Франции, другой до Америки, уже из Москвы звучит заявление сопредседателя Минской группы ОБСЕ. Мы посетили, провели, значит, успешные переговоры. Но вы понимаете, около 30 лет эти болтуны только и занимаются тем, что, значит, тянут эту резину.
Несмотря на то, что в Минской группе ОБСЕ по Карабаху присутствует Париж и Вашингтон помимо Москвы, Москва де-факто, подчеркиваю, де-факто, остается единственным, если это можно сказать, арбитром, модератором и так далее этого противостояния. Что засвидетельствовало, например, последняя эскалация, Минская группа ОБСЕ, вот она просто самоустранилась в процессе, она куда-то пропала, да, то есть вообще не было никаких заявлений.
Последнее обострение в июле вспыхнуло не в Нагорном Карабахе, а в 300 километрах на север, на границе Тавушской области Армении и Тавушского региона Азербайджана. С обеих сторон погибшие и раненые, взаимные обвинения.
Мы ожидали большего от России, потому что у нас союзнические отношения с Россией, вы знаете, и двусторонние, и мы в договоре коллективной безопасности. Армения ожидала более предметной поддержки. Но в любом случае Россия, я бы сказал так, позиция была нейтральной.
Для Азербайджана само отсутствие прямой поддержки информационной со стороны Москвы – это уже большой информационный успех. Вот. Я бы на месте Баку здесь не обольщался, потому что здесь идет речь о логике информационного давления, сопутствующей логике информационного давления на администрацию Никола Пашиняна. Я, например, в обозримом будущем допускаю, что Кремль может, в кавычках, отказаться от Никола Пашиняна, но это не значит, что он автоматически откажется от Армении, как от своего форпоста на Южном Кавказе и не только.
Отношения действующего премьер-министра Армении с Кремлем – это отдельный разговор. Владимир Копчак, например, говорит о разногласиях в вопросе цены на российский газ и борьбе Никола Пашиняна с коррупционными схемами российского бизнеса в Армении. Но это не значит, что в будущем Ереван не будет опираться на поддержку Москвы.
Что Армения говорит? Азербайджан, согласитесь, что в переговорном процессе был Нагорный Карабах. И решайте в том числе с ним эти проблемы. Почему вы игнорируете право? Почему Азербайджан, вы уважаете право азербайджанцев иметь свое государство, но не уважаете право арцахцев, то есть людей, живущих в Нагорном Карабахе, на самоопределение. То есть здесь решение только может быть, если Нагорный Карабах войдет в переговорный процесс.
Какое уважающее себе государство будет сидеть за одним столом с сепаратистами, людьми, которые не подчиняются законам Азербайджана, или сепаратисты, которые в Донбассе или в Луганске, которые будут диктовать свои условия.
В Азербайджане многие рассчитывают на военное решение конфликта и на противостояние с Арменией, что называется, один на один. В то же время Кремль, по словам Владимира Копчака, сейчас продвигает план, согласно которому Армения возвращает часть территорий Азербайджану, Баку взамен обещает некий статус Нагорному Карабаху. Вариант невыгоден обеим странам.
Москва активизировала процесс, что в результате, скажем так, отхода Азербайджану ряду районов из нынешнего состава непризнанной Нагорно-Карабахской республики, неважно каким способом, мирным или в результате эскалации военным путем, на новой линии разграничения должна присутствовать миротворческая миссия. Естественно, в логике Кремля это должны быть российские миротворцы, и при реализации такого сценария мы получаем де-факто новую военную базу вооруженных сил Российской Федерации. И что важно, она будет на территории Азербайджана.
Мы еще не сказали о реакции Украины на последнее обострение. Киев поддержал Баку, что многие называют логичным, потому что после аннексии Крыма Ереван на всевозможных международных площадках поддерживает Москву. В Армении даже в знак протеста облили украинское посольство борщом. Вынесем за скобки внутриполитические цели этой акции, но нам, например, интересно, что знают армяне о конфликте в Украине и роли России в войне на Донбассе.
Донбасс
– это проблема между Россией и Украиной. Отсюда трудно давать анализ их противостоянию. У каждой стороны есть свое мнение.
Честно говоря, долгое время я не слежу, но я знаю, что в любом случае без мира никогда ничего не бывает.
Мне кажется, что Россия играет роль везде, поскольку она является сверхдержавой. Она везде играет роль, и от нее зависит очень многое.
Вы знаете о роли России на Донбассе?
Нет, но в любом случае роль России есть повсюду. Без нее, думаю, ничего не обходится.
Москва, все эти годы манипулируя вопросами Карабаха, говорит Владимир Копчак, сформировала влияние как на Ереван, так и Баку. И в этом, пожалуй, главное сходство с Украиной. Используя конфликт, Кремль пытается оставить Киев в сфере своих интересов.
Накануне Дня независимости радио «Донбасс Реалии» решила спросить у художников Запада и Востока Украины о том, что объединяет украинцев, что такое независимость и как это можно объяснить людям разных взглядов. Сегодня на эти вопросы отвечает певица и композитор Мария Бурмака, и моя коллега Дарья Куриная общалась с ней.
Ввечері було закриття Червоної Руси в Запоріжжі 91-го року, виступав В'ячеслав Чорновіл. А вранці ми прокинулися в готелі «Україна» з тим, що були відімкнені всі телефони, і по телевізору було «Лебедине озеро». Якщо говорити про мене, то в мене взагалі дуже цікава історія, тому що в той же день організатори Червоної Руси намагалися відправити додому всіх закордонних гостей, які приїхали на фестиваль. Їх посадили на поїзд і мене. Поїзд до Харкова, але поїзд Київ-Москва. І я вирішила їхати до Москви. Я яким чином дозвонилася батькам, мама з татом прийшли до поїзда. Я сказала, що я їду далі в Москву. Треба сказати, що на той момент у мене вже були заплановані гастролі в Америці, гастролі і запис. І паспорт мій був в консульстві в Москві. Я вирішила, мотивуючись тим, що я хочу подивитися, що там з моїм паспортом. І, власне кажучи, я була безпосереднім свідком всіх подій, які відбувалися на той момент в Москві. Ввечері ми приїхали, були в Харкові, і про те, що день, що Україна стала незалежною, про оголошення незалежності, я вже дізналася в Харкові.
Що ви відчули в той момент, наскільки це було важливо зрозуміти, що от тепер країна буде незалежною?
Це життя до того моменту, до 91-го року. Ми говорили про це з батьком, і зрозуміли, що дуже багато молодих людей, які навіть не уявляють, які це були часи. На той момент людей, які навіть просто казали фразу «Вільна Україна», їх могли заарештувати за український буржуазний націоналізм. Ну і за будь-який сам вдав. Кажу вам, що у 88-му році я приїхала вперше до Києва на фестиваль музичний. Я співала українською мовою, і коли я їхала, я познайомилася з київськими студентами, вони дали мені з собою в Харків 3 збірки самбодава, надрукованих на такому папірусному папері. Перший – це журнал «Кафедра», який видавав В'ячеслав Чорновіл. Другий – це сценарій Шевченківського свята, а третій – це вірші Стуса. І мені потім мої друзі в Харкові казали, що їх викликали в третій відділ і питали, що Бурмака привезла якісь заборонені матеріали, кому вона їх давала. Так от, в 91-му році, на той момент, коли ми узнали, що 24 серпня, що проголошення незалежності, ці два дні декілька людей в Харкові нам казали, що формуються якісь списки якихось людей, які будуть піддавати репресіям, і наша сім'я в цьому списку. Багато різних почуттів. Ну, перше, що це сталося, тому що, скажімо, вивчаючи історію УПА на Західній Україні, я реально розуміла, що дуже багато людей не дожили до цього моменту, щоб побачити і почути те, що Україна вільна і незалежна. З іншої сторони, звичайно, ці дні, ну, в моїй сім'ї, ми, українці Харкова, яскраві українці, помітні українці, які говорили про те, що Україна має бути незалежною, то було перечуття чогось такого, що на нас насувається, що ми не знаємо, що буде далі. Це непрості були відчуття.
Чи може пісня, будь-яке мистецтво поєднати зараз українців, які між собою і ніби одна країна, але все одно там на сході точиться війна, Крим анексовано, і все одно є якісь непорозуміння між людьми. Що нас може об'єднати і що нас взагалі об'єднує?
Знаєте, в різний час у мене були різні відповіді на це питання. Сказати, що нас об'єднує там музика, пісня, вареники і українські народні казки, це було б занадто просто. Тому я скажу вам так, Україна об'єднує і можуть об'єднати постаті, які є моральними авторитетами. Я багато їздила і на передову, і була ціла вистава Святого Миколая, коли ми разом з Фомою, з Іванкою Червінською, Сашком Лірником, групою «Джипсі Лір» ми їздили, і було 16 вистав для дітей Сходу. Це Авдіївка, і Мар'їнка, і Курахове, і Краматорськ. Розумію, що можуть об'єднати люди. Просто пісні не об'єднають. просто, от, знаєте, я типу не хочу, не люблю Україну, але українські дівчата найкрасивіші в світі. Це не об'єднує. Об'єднують більш тонкі чинники. Тому моя відповідь, Україну можуть об'єднати і зробити єдиною, це люди. Їх небагато. Вони, до речі, не обов'язково можуть говорити лише українською мовою, але знати українську мову, я впевнена, вони мають, тому що все-таки громадяни України, вони повинні знати українську мову. Але от тепер, де знайти таких людей, це питання. Але оці кристали, я би так сказала, да? Це ті люди, які можуть на собі замкнути і об'єднати якісь, і допомогти порозумітися різним сторонам. Ну, але, звичайно, різним сторонам всередині України. Я не маю зараз на увазі сепаратистів і окупантів.
До начала пандемии в США стремительно росла так называемая экономика общего потребления. Сдать дом через интернет-платформы, поработать на собственной машине в службе Uber, взять на прокат дорогую одежду. Эти услуги давали возможность одним заработать, а другим сэкономить деньги. Смогут ли теперь, когда ограничения пандемии коронавируса требуют социальной изоляции и усиленных санитарных мероприятий, эти услуги развиваться и в дальнейшем? Тему исследовали Юлия Ярмоленко и Алексей Осыка.
З початком пандемії коронавірусу спільно користуватися авто, квартирою чи навіть офісом із незнайомцями хочеться дедалі менше. Карколомних збитків зазнають компанії так званої шеринг-економіки. А ті, хто використовують платформи на кшталт Uber чи Airbnb для заробітку, серйозно замислюються, чи є майбутнє у такої бізнес-моделі.
Це одне із понад півсотні помешкань, якими Лара і її чоловік Алекс керують на Airbnb. Все почалося після іншої економічної кризи 2008-го, коли Лара приїхала працювати до США з Британії.
Щойно я сюди приїхала, на восьмий тиждень мене звільнили. Мої меблі плили сюди на човні. Я ось-ось мала втратити візу. Це було дуже страшно. Я лише познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком. Ми знайшли будинок і нам хотілося його зберегти.
Нульовий поверх будинку Лара і Алекс вирішили здати в оренду. Сайт Airbnb на той час лише почав розвиватися.
І щойно ми виставили його онлайн, люди почали бронювати. Справи пішли добре. Це абсолютно нас врятувало.
Знайомі, а пізніше і незнайомі почали просити Лару і Алекса здавати в оренду і їхні квартири. Врешті це перетворилося на повноцінний успішний бізнес, поки не прийшла пандемія.
Cancellation after cancellation.
У нас було скасування за скасуванням, сотні скасувань. Всі хотіли повернути гроші. Березень, квітень і половина травня були абсолютно мертвими. А відтоді повільно пішло на збільшення.
Зараз помешкання повні на 65%, але, каже Лара, вони готуються до складних часів, розуміючи, що справи не покращаться до весни наступного року або поки не з'явиться вакцина. Наразі змушені затягнути паски.
Ми не можемо виплачувати наш кредит за житло, тому ми зараз уже на другій програмі відтермінування виплат. Особисто ми скочуємось у борги, але бізнес – ні.
Через пандемію у непростій ситуації опинилися багато працівників так званої економіки спільного споживання або вільного заробітку, англійською sharing and gig economy, каже дослідниця Олександрія Равенель.
Багато людей, які спробували працювати в економіці вільного заробітку, тепер бачать, що робота насправді не така доступна, не оплачується настільки добре, і що це не такий надійний соціальний захист для них у майбутньому.
Компанія Uber за минулі 3 місяці втратила майже 2 мільярди доларів. Кількість замовлень на поїздки впала на 73% порівняно із минулим роком. Але для багатьох платформа все одно лишається важливим джерелом заробітку.
Це перший раз, коли я жалкую, що не пішов у IT.
Георгій – футбольний тренер. До пандемії робота в Uber та Lyft була для нього лише підзаробітком. Але тепер основний дохід.
I spent 3 months basically not doing anything.
Майже 3 місяці я фактично нічого не робив, але щойно ця країна почала потроху відкриватися і люди почали рухатися, я сів за кермо.
Георгій каже, замовлень на диво не бракує, особливо останній місяць, але цьому є пояснення.
Very few drivers were driving.
Дуже мало водіїв працює, частково можливо тому, що вони отримують допомогу з безробіття, частково тому, що вирішили не працювати.
За своє здоров'я, каже Георгій, він не боїться, але машину миє і дезінфікує ретельно.
Це більше для пасажирів, щоб вони почувалися комфортно і безпечно, щоб коли сідали у машину, бачили, що вона чиста, що вологі серветки завжди на місці, а я завжди у масці.
Всі помешкання, які здає Лара на Airbnb, проходять нині професійну чистку. Гості отримують захисні засоби. Між заїздами роблять паузу на добу.
Коли гість виселяється зранку, приміщення буде порожнім аж до наступного ранку. Після цього заходять прибиральники і пізніше того дня можуть заселятись нові гості.
Більш ризиковано, звісно, здавати кімнату у власному житлі. Але, каже Олександрія, люди наймовірніше продовжуватимуть це робити, як і бути водіями Uber, адже пандемія їхнє фінансове становище не полегшила.
Поки ми не побачимо суттєвого збільшення заробітної плати у Сполучених Штатах, люди будуть залежати від цього додаткового джерела прибутків. Це буде нескінченне зважування ризиків, які існували і до пандемії, і потреби у грошах.
А відтак, сподівається Лара, і в економіці спільного споживання є майбутнє.
Это была программа «Донбасс Реалии». Для вас в студии сегодня работали Татьяна Якубович и Денис Тимошенко, Владимир Удовченко за режиссерским пультом. Мы поздравляем вас с наступающим Днем независимости Украины. Напоминаем, что вы можете найти наши программы, и это не только аудио, а также видео, фото и статьи, которые не попадают в наш эфир. Вы можете все это найти на странице «Донбасс Реалии» в интернете, сайт «Радио Свобода», вкладка «Донбасс». Вы можете подписаться на нас во всех социальных сетях. Ищите «Донбасс Реалии» в Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках. И включайте нас ежедневно по будням в 17 часов. До встречи.
Вы слушали «Донбасс Реалии».